Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Алена Гринчевская. Это программа «Здоровый разговор». И сегодня будем говорить о современных медицинских технологиях. У нас в гостях генеральный директор компании «Келлианс Медикал» Елена Кириленко. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, насколько вообще тесно связаны понятия технологии и медицины.
Дело в том, что сейчас все больше и больше становятся связаны технологии и медицина, потому что современные какие-то технологии оказания медицинской помощи в здравоохранении очень стремительно развиваются, поэтому все более и более эта отрасль становится такой очень технологичной. И современные цифровые технологии, аппаратные технологии очень стремительно развиваются, их становится все больше, поэтому, в общем-то, это действительно очень серьезное такое подспорье для оказания качественной, эффективной медицинской помощи пациентам. Хотя человеческого фактора никто не отменял. И как еще говорил Гиппократ, доктор должен быть. И доктор даже тем, как он поговорит с пациентом, уже может принести некоторое облегчение болезни или какому-то самочувствию.
Обязательно вернемся к человеческому фактору. Ну, вы ведете к тому, что машины, конечно, это хорошо, тем более высокотехнологичные, однако людей, конечно, они все-таки не заменят, да, этого человеческого отношения. А процесс развития, процесс вот этих самых развития технологий, он находится в постоянном каком-то ритме, как я понимаю. Да? То есть постоянно появляется что-то новое. А есть ли разница, скажем, в темпах этого развития там, лет 5-10 назад и сейчас, в настоящий момент?
Ну, сейчас вообще жизнь стала гораздо более стремительной, и мы это чувствуем. Поэтому и технологии развиваются очень стремительно. Но здесь обязательно я всегда делаю акцент на том, что над любой технологией современной должна работать целая команда, и те, кто разрабатывает эту технологию, и кто в конечном итоге будет ее потребителем. Потому что разработка технологии как таковой с непонятной конечной целью и непонятно, кто и как этим будет пользоваться, она может такой, в общем-то, оказаться неким мертворожденным дитя. Поэтому очень важно в медицине получать качественную, грамотную медицинскую задачу от тех специалистов, которые в дальнейшем будут пользоваться этой технологией. И именно под потребности медиков, под потребности врачей разрабатывать те или иные технологические решения.
То есть сначала появляется некий запрос, а потом уже его реализуют специалисты.
Либо совместная работа, потому что иногда бывает, что врачи тоже, им несколько сложно сформулировать некий запрос, и здесь должна быть действительно такая совместная командная работа, потому что специалисты, разработчики тех или иных технологических решений, разработчики аппаратуры, они понимают, какими возможностями они обладают, что они могли бы сделать. И в этой ситуации, работая в тандеме с врачами, в команде с врачами, можно как раз обсуждать, какое конкретно клиническое применение это может иметь в дальнейшем. Поэтому здесь, наверное, тяжело сказать, что первично задача либо какая-то новая технология. Это должно быть совместно. Тогда это будет эффективно.
Угу. А можно ли говорить о том, что технологии способны произвести в медицинской сфере настоящую революцию? Либо, может быть, ее уже совершили, либо совершают время от времени?
Конечно, однозначно. Вот даже технология, которая сейчас уже не считается уникальной, например, лапароскопические операции, малотравматичные операции, буквально, я не знаю, лет 20 назад об этом еще никто не знал, либо они прям буквально крайне редко применялись. И вот эти сложные полостные операции с осложнениями, которые проходили очень длительное время, с тяжелым наркозом, сейчас это все гораздо менее травматично для пациента. Поэтому вот эти вот технологии, они позволяют и более качественно, менее травматично оказывать медицинскую помощь. Современные технологии для реабилитации позволяют восстанавливаться пациентам быстрее и гораздо более эффективно. Вот те же самые, например, пациенты, перенесшие инсульты. При эффективной реабилитации, эффективном восстановлении люди возвращаются к полноценной жизни. Поэтому есть технологии уникальные, которые действительно позволяют сейчас оказывать медицинскую помощь, которая, может быть, какое-то время назад просто была невозможна и нереальна.
Что касается такого странового географического фактора, я знаю, что ваша компания делает упор на рынок отечественных производителей, поддерживает, собственно, всячески, да, наши компании, те, кто производит это самое оборудование технологическое. Нет ли вот сейчас такого фактора, связанного с тем, что все-таки люди пока еще доверяют больше западным технологиям, потому что производят там, а не у нас?
Вы знаете, мы к любому вопросу стараемся подходить вдумчиво, и, естественно, здесь мы не выбираем именно, что вот мы продвигаем оборудование только российских производителей. Мы предлагаем нашим заказчикам лучшее. Поэтому, когда есть российские разработки, хорошие, качественные, хорошее оборудование, которое эффективно работает, то почему бы его не предложить? Если, например, нет российских аналогов, то, конечно, тогда предлагается импортное. Но на сегодняшний день, особенно вот в этой ситуации пандемии, мы поняли, что российское оборудование – во-первых, когда мы оказались изолированы от внешних рынков в силу вот этих вот объективных обстоятельств, и некоторые производители, в том числе и российские, перестали получать зарубежные комплектующие, и это несколько приостановило выпуск российской продукции. Поэтому если российское производство будет развиваться, то, соответственно, вот если, не дай бог, мы опять попадем в аналогичную ситуацию, то тогда мы будем самодостаточны, и мы сможем производить оборудование, которое будет оказывать помощь пациентам. Импортное оборудование, многие импортные зарубежные производители стали работать на внутренние рынки. Тоже понятно, почему, потому что в первую очередь им надо было обеспечивать внутренние рынки вот этим оборудованием, которое оказывало помощь ковидным пациентам. Ну и в работе с российскими производителями есть ряд плюсов. Все-таки менее дорогостоящая логистика, потому что когда мы везем зарубежное оборудование, это дорогая логистика, особенно если это какие-то дальние страны, там Соединенные Штаты Америки, Китай, это таможенная очистка этого оборудования. Для российского оборудования гораздо проще с поставкой запасных частей. Как правило, они есть на складах у производителя, оперативно поставляются. Соответственно, мы можем быстро отремонтировать оборудование, оно не будет простаивать, поскольку медицинское оборудование простаивать не должно. И опыту сейчас есть действительно российские производители, которые не просто занимаются какой-то блочной сборкой там, или клеят шильды на оборудование, они реально разрабатывают новые технологии, какое-то программное обеспечение, внедряют то, о чем их просят медики, или какие-то новейшие разработки. Поэтому мы всегда стараемся здесь разумно смотреть, без перегибов, и действительно, чтобы наши заказчики получили лучшее по оптимальной цене и то, что будет эффективно работать.
Угу. Как раз подвели к вопросу. Интересно, все-таки, что влияет больше на успешность того либо иного продукта, того или иного оборудования? Все-таки это ресурс умственный, это человек, либо все-таки техника, технология? Есть миф о том, что все-таки до сих пор наши лучшие умы уезжают на Запад и занимаются этим там. Но, послушав вас, я так понимаю, что не все уезжают, и надежда на то, что здесь у нас есть специалисты, которые, в общем-то, знают, понимают, как с этим работать, они тоже есть и успешно этим занимаются. Так ли это?
Есть и занимаются, вы знаете, очень приятно действительно это осознавать, потому что, ну, я сама с этим встречаюсь постоянно. Да, такая ситуация была, какое-то время уезжали на Запад, и мы слушай рядом сталкивались, когда, например, контактировали с каким-то зарубежным производителем, и надо было выяснить какие-то технические моменты, технические нюансы. Оказывалось, что это русскоговорящий инженер, который учился где-то в российском вузе, и потом переехал в Америку, в Германию или куда-то еще. Сейчас ситуация меняется, это действительно здорово. Вот, в частности, я вчера 4 часа принимала участие в инвестиционном клубе «Деловой России». И на этом инвестиционном клубе были презентованы разработки как раз в области медицины и здравоохранения. Очень интересные разработки, созданные российскими командами. Разработки, которые делаются в Сколково. Разработчики, которые просто вот сами по себе на базе клиник, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений разрабатывают те или иные решения технологические, то или иное оборудование. И действительно очень эффективные, причем такие современные технологии тоже, что очень приятно. Поэтому я считаю, что здесь у нас такая тенденция положительная. Все больше становится российских разработок.
Очень отрадно слышать. Давайте сейчас поговорим о том, в каких сферах вообще никак невозможно обойтись без высокотехнологичного оборудования. Можете их перечислить, основные.
Да вы знаете, наверное, нигде. В области здравоохранения требует высоких технологий. Та же самая телемедицина, цифровые технологии. Ну вот какую бы область здравоохранения вы ни взяли, везде нужны какие-то современные приборы, аппараты, технологические решения, потому что главное – это эффективность. Главное – это минимальная травматичность для пациента, это эффективность оказания медицинской помощи, это помощь специалисту, медику, который оказывает эту помощь для того, чтобы он себя более комфортно, более удобно чувствовал и, опять же, мог более эффективно оказывать эту помощь. Так что здесь, вот, наверное, какую-то одну выделить отрасль невозможно. невозможно, потому что везде, во всех направлениях медицины сейчас развиваются современные технологии.
А как быстро эти технологии могут внедриться в медицину? И вообще уже конечный лечебный процесс с конечным результатом. Есть ли проблемы в этом внедрении? Возможно, сроки достаточно оказываются затянуты.
Технологии могут внедриться быстро, но, опять же, понимаете, здравоохранение такая отрасль, в которой, в общем-то, наверное, чрезмерные эксперименты, они чреваты, потому что все-таки это здоровье людей. Поэтому любое оборудование, разработанное новое, какая-то внедренная новая технология, должна проходить апробации, получить клинические рекомендации, получить регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поэтому здесь, наверное, торопиться нельзя, потому что надо изучить все и положительные, и, может быть, какие-то отрицательные, либо побочные эффекты этой новой технологии. Ну, наверное, то, что на сегодняшний день, в общем-то, многие разработчики и производители оборудования сетуют на то, что очень долго идет процесс регистрации. И вот этот вот формальный процесс регистрации, он действительно достаточно сильно затянут. То есть это где-то от полугода до года, а то и больше. Поэтому, наверное, было бы неплохо этот процесс сократить, потому что понятно, что есть определенный перечень требований, документов, каких-то рекомендаций, сертификаций и так далее, которые необходимо предоставить. И здесь то, что нужно сделать, это не обсуждается, это нужно сделать. Но вот по срокам, может быть, как-то можно было бы это ускорить, потому что очень часто бывает современная технология эффективная, но пользоваться ей могут начать только через год, через полтора, потому что идет этот длительный процесс регистрации.
Ну, я напоминаю, что это программа «Здоровый разговор». Мы сегодня беседуем с генеральным директором компании «Келлианс Медикал» Еленой Кириленко. Сейчас прервемся на несколько минут и совсем скоро продолжим.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Но мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор». Напоминаю, сегодня беседуем с генеральным директором компании «Келлианс Медикал» Еленой Кириленко. Также напомню, что компания «Келлианс Медикал» — это партнер проекта «Клиника года 2020». Елена, расскажите, пожалуйста, об основных проектах, которые ведет ваша компания.
Ну, проектов достаточно много, они разноплановые, и, в общем-то, мы за более чем 13 лет существования компании уже приобрели такие компетенции и имеем возможность разрабатывать технологические решения, оснащать клиники полностью под ключ. В частности, 2 года назад мы оснастили клинику в Ялте, это, наверное, одна из первых современных клиник в Крыму, на базе Ялтинской городской больницы №1 был создан современный медицинский центр, в котором мы сделали полностью поставки всего оборудования, начиная от каких-то примитивных вещей, как контейнеры для сбора медицинских отходов, мебель, телефоны, компьютеры, и заканчивая такими современными системами, как роботизированная ангиографическая система, современное оборудование для операционной. То есть мы на сегодняшний день уже можем, умеем делать вот такие вот большие комплексные поставки, включая вот в эксплуатацию этого оборудования и его сервисное сопровождение, потому что у нас очень хорошая сервисная служба.
Многие сейчас, как известно, в связи с закрытыми пока границами рванули Черноморское побережье, не только в Сочи, но и в Крым. И на самом деле среди вот моих знакомых есть такая некая боязнь о том, что вот в Крыму пока еще с медициной так вот может быть не очень, поэтому, может быть, туда ехать и не стоит. Но вот сейчас слушаю вас, понимаю, что все там неплохо. Я понимаю.
Нет, там уже сейчас появляются современные клиники, может быть, действительно их недостаточно, особенно того количества туристов, которые сейчас туда поехали в связи с тем, что закрыты границы и невозможно выехать за рубеж. Но будем надеяться, что у этих людей все будет в порядке со здоровьем, и медицинская помощь, если она понадобится, будет им оказана. А так, медицина Крыма очень стремительно сейчас развивается тоже, и, в общем-то, я так думаю, что в ближайшее время там появятся современные клиники, и не одна. В Петербурге тоже мы работаем со многими клиниками, и недавние наши проекты, ну, наверное, я бы не хотела называть какие-то конкретные клиники, потому что, может быть, кого-нибудь забуду упомянуть, и кто-нибудь на меня обидится, что я о ком-то сказала. Но у нас тоже есть интересные и разноплановые поставки. В частности, мы очень хорошо со всей необходимой подготовкой, инженерной подготовкой делаем центральное стерилизационное отделение. И таких проектов у нас несколько уже есть в Петербурге, и они успешно функционируют. Наша сервисная служба обслуживает это оборудование. И, кстати, это оборудование российского производства. Поэтому, в общем-то, такие хорошие примеры, как работает российское оборудование. Мы активно занимаемся созданием реабилитационных центров и оснащением центров для реабилитации пациентов, причем с любыми патологиями. Это пациенты, которые принесли инсульты, пациенты после операции, пациенты, у которых были травмы, взрослые, дети. Поэтому тоже поставляем всевозможное оборудование. И, кстати, там есть некоторые системы, которые производятся в России, хотя еще и достаточно много зарубежных, которые очень эффективно проводят реабилитацию пациентам, и они возвращаются к своей полноценной жизни, как я уже ранее рассказывала. Есть опыт оснащения оборудования, есть опыт оснащения отделений лучевой диагностики, функциональной диагностики. И вот сейчас, в это сложное время, мы делаем поставки оборудования для оказания помощи пациентам, у которых COVID.
А что это, расскажите подробнее?
Да, сегодня как раз у нас идет поставка шприцевых насосов в одно из медицинских учреждений Петербурга. Но это такая комплексная поставка, то есть мы делаем поставку в одно из учреждений, там все это проверяем на комплектность это оборудование, а потом в дальнейшем оно будет распределено по клиникам в зависимости от необходимости. Вот у нас получается больше 270 шприцевых насосов. Сегодня эту поставку мы сделали. На прошлой неделе мы поставили 507 аспираторов. Это тоже оборудование, которое необходимо для оказания медицинской помощи пациентам с ковидом. Все уже тоже привезли, ввели в эксплуатацию, все работает, и сейчас будет распределено по клиникам для того, чтобы эффективно оказывалась эта помощь. Поэтому такого рода поставки, вот такие крупные, масштабные, мы тоже делаем. И, в общем-то, мы к этому готовы и логистически, и организационно для того, чтобы такое большое количество оборудования оперативно поставить, ввести в эксплуатацию, и чтобы уже медики начинали им пользоваться.
Ну, я так понимаю, что вы также занимаетесь оснащением служб по скорой медицинской помощи, что наверняка тоже важно в условиях ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.
Да, да, мы оснащаем службы и отделения скорой помощи. Интересно, очень такой проект у нас был знаковый, когда проводилась Олимпиада в Сочи. Мы совместно с нашими партнерами из Нижнего Новгорода оснащали автомобили скорой помощи. И, в общем-то, все это так делалось оперативно, и мы отправляли сотрудника в Сочи для того, чтобы он там еще на месте бригадам скорой помощи провел дополнительный инструктаж, рассказал, как пользоваться оборудованием. Поэтому вот это вот скоропомощное оборудование тоже мы поставляем и видим, насколько эффективно оно используется на автомобилях и насколько оно эффективно оказывает помощь пациентам. Мы ставили оборудование скоропомощное на вертолеты, в частности, в компании «Хелидрайв», когда, например, невозможно куда-то на автомобиле доехать, или это очень долго, поэтому вертолет вылетает и оказывает помощь, эвакуирует пациента, доставляет его в медицинское учреждение. Поэтому опыт такого рода поставок у нас тоже есть.
Елена, много рассказали о видах оборудования, о направлениях деятельности. Мне интересно, все-таки в клиниках, больницах, медучреждениях северной столицы есть ли какая-то специфика, какая помощь наиболее востребована здесь? Или разница с другими крупными городами, куда вы поставляете оборудование, никакой нет?
Вы знаете, я бы не сказала, что есть какая-то специфика. У нас много современных клиник, в которых работают замечательные специалисты и оказывают уникальную медицинскую помощь. Это мы видим потому, что приезжают пациенты из регионов. И сейчас уже, в общем-то, известно о том, что вот до того, как закрылись границы, приезжали зарубежные пациенты для того, чтобы получить медицинскую помощь. Поэтому я не скажу, что есть какое-то отличие. Может быть, как раз какие-то уникальные операции совместно с зарубежными специалистами самостоятельно проводятся в наших клиниках. Хотя, конечно, когда я разговариваю с врачами, всегда они говорят, что нам хотелось бы еще вот это, вот это, вот это, а вот нам бы хотелось еще такую технологию развивать, нам бы хотелось еще вот эту технологию развивать. Поэтому медицина не стоит на месте, и наши медицинские учреждения все время мечтают о чем-то еще, о каких-то новых отделениях, о новых направлениях оказания медицинской помощи. Но какое-то кардинальное отличие, наверное, вряд ли я могу сказать. Ну, как вторая столица России, конечно, я так думаю, что если сравнивать с какими-то такими удаленными провинциальными городами, наверное, мы оснащены получше. Вот. А так, какого-то кардинального отличия я не вижу.
А давайте теперь поговорим про так называемые границы технологичности. И правда ли то, что все эти технологии, о которых вы уже рассказали, совершенно бесполезны без людей?
Это однозначно, потому что любая технология сама по себе, она не может вылечить пациента, поэтому очень важно, когда даже на каком-то аппарате проводится диагностика, кто тут врач, кто тут специалист, который проводит эту диагностику, потому что пациента, даже если вы, например, проводите какую-то диагностическую процедуру, его необходимо правильно положить, его необходимо правильно посмотреть, правильно установить те или иные режимы в оборудовании, если вы проводите какую-то хирургическую операцию, то, конечно, руки хирурга, голова хирурга – это основное, то, что в операции опыт хирурга. Какое бы ни было уникальное оборудование, само по себе оно только подспорье. Поэтому технологии – это замечательно, и это действительно позволяет, может быть, какие-то операции, которые, например, вот раньше было такое, что операции проводились там по 15, по 20 часов. Сейчас это позволяет более эффективно, может быть, сократить время операции, ту же самую нагрузку на специалиста. Но без человека технологии, я так думаю, что не справятся. Все-таки в медицине самое главное – это тот специалист, который работает с пациентом.
Ну вот, как правило, когда речь заходит о выборе клиники для операции, люди все-таки говорят, надо идти на врача. Если врач хороший, то все будет хорошо. Но про оборудование тоже, на самом деле, не стоит забывать, потому что некоторых, для многих точнее, да, это тоже, в общем-то, очень такой важный вопрос. Но все-таки хорошее оборудование полдела, но его же нужно еще там, разработать, собрать, привести, настроить, да, не только с ним взаимодействовать уже врачам. Есть некий процесс, который необходимо контролировать и до того, как этот аппарат попадет в руки диагноста либо другого специалиста, медика.
Конечно, однозначно. И здесь это очень важно, чтобы не просто оборудование поставлялось, как я иногда говорю, штуками и железками, а чтобы оборудование было смонтировано руками грамотных специалистов, чтобы вся предварительная подготовка была проведена. Потому что, вы знаете, на самом деле, вот чем сложнее оборудование, тем более серьезные должны быть проведены подготовительные работы. Какие коммуникации подведены, что необходимо с точки зрения электроснабжения, что необходимо с точки зрения водоснабжения, где оборудование может быть расположено, а где его располагать нельзя. Очень много моментов подготовительных перед тем, как медицинское оборудование будет установлено. И в дальнейшем, конечно, вот мы уже все привыкли к тому, что если мы покупаем автомобиль, то не только для того, чтобы сохранить гарантию на автомобиль, но и для того, чтобы он ездил и не ломался, его надо регулярно ставить в ТО, обслуживать, тогда автомобиль будет служить нам верой и правдой. То же самое с медицинским оборудованием. Его же надо постоянно обслуживать, наблюдать его работоспособность, смотреть, что там, может быть, выходит из строя, какие-то комплектующие или запасные части, которые необходимо регулярно менять. Но, кстати, вот здесь очень серьезное подспорье – это современные цифровые технологии в здравоохранении, потому что мы сейчас с одним из производителей оборудования для стерилизации, да, я даже могу сказать, совместно с компанией «Фармстандарт Медтехника», мы как раз прорабатываем такую задачу, что оборудование, которое стоит в центральных стерилизационных отделениях, стерилизаторы, могут мониториться дистанционно, причем одновременно на пульте у оператора можно наблюдать за техническим состоянием нескольких десятков стерилизаторов. И, соответственно, только появляется какая-то неисправность, что-то стало перегреваться или выходить из строя, моментально оператор получает информацию об этом и едет сервисный инженер, который будет устранять эти неисправности, да, поддерживаться в рабочем состоянии.
И без людей, без специалистов, конечно, здесь никуда. Я напоминаю, что это программа «Здоровый разговор». Мы сегодня беседуем с генеральным директором компании «Келлианс Медикал» Еленой Кириленко. Прервемся на несколько минут и совсем скоро продолжим.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор». Сегодня беседуем с генеральным директором компании «Келлианс Медикал» Еленой Кириленко. Елена, давайте еще немного поговорим про кадры, про человеческий фактор. Все-таки хватает ли сейчас специалистов, вот таких высококвалифицированных кадров, которые могли бы помогать в сопровождении оборудования медицинского? Насколько остро сейчас стоит вопрос подготовки таких людей?
Вопрос стоит очень остро, потому что действительно медицина такая очень специфическая сфера, и здесь, я так думаю, что еще более высокие стоят требования, и в частности, вот те сотрудники, которых мы принимаем к нам на работу, конечно, очень высокие требования ко всем специалистам и тем, которые занимаются подбором оборудования, составлением спецификации, комплектации, и тем, кто обслуживает это оборудование.
Слушайте, сразу вопрос. Это люди, инженеры, как я понимаю, либо у них должны быть какие-то, в том числе, медицинские знания? Познаний в этой области?
Ну, для сервисных инженеров, конечно, в первую очередь это должны быть инженеры. Хотя люди, которые много лет работают в этой области, они уже отчасти такими, ну, наверное, я некорректно скажу, но полудокторами становятся, потому что они постоянно беседуют с докторами, они сталкиваются с тем, как клинически применяется это оборудование, поэтому определенный такой багаж знаний уже тоже приобретают. А вот те люди, мы их называем продукт-специалисты, которые занимаются подбором, составлением комплектации, спецификацией, там, конечно, еще более высокие требования к ним, потому что они должны понимать и технические параметры этого оборудования, и его клиническое применение, и уметь разговаривать с докторами на одном языке для того, чтобы правильно аппарат скомплектовать, потому что настолько много нюансов. Поэтому здесь достаточно такая кропотливая работа, и с такими специалистами действительно проблема. Поэтому у нас сейчас есть программа в нашей компании. Мы приглашаем студентов на стажировки, студентов вузов. Это платные стажировки. Ребята, когда у нас работают, они работают над реальными проектами. Естественно, под контролем наставников. Они занимаются реальными проектами, реальными какими-то системами. И в дальнейшем те, кто успешно проходит стажировки, мы приглашаем на работу. И у нас такой опыт уже есть. У нас и в нашем отделе департамента медицинского оборудования есть студенты, выпускники ЛТИ. В сервисной службе тоже у нас ребята, которые закончили наш электротехнический институт. И сейчас мы выстраиваем отношения с другими вузами для того, чтобы приглашать ребят на стажировки, и в дальнейшем они могли остаться работать в нашей компании. Некоторые профессии, к сожалению, вообще нет, некоторые специальности специалистов не готовят, в частности, медицинские технологи.
Я только хотела спросить, а есть ли какие-то кафедры вот в этих технических вузах сейчас, в настоящее время, которые готовят таких специалистов?
Есть. Угу. И в ГУАПе есть такая кафедра, и в политехническом университете. Такие кафедры есть, и я знаю, что специалисты на расхват зачастую уже где-то на первом, на втором курсе компании присматриваются, институты научно-исследовательские присматриваются к этим специалистам для того, чтобы в дальнейшем пригласить на работу. А вот в частности медицинских технологов не готовят нигде. И это, в общем, очень такая дефицитная специальность. И, по сути дела, это люди, которые имеют большой опыт, и они, скажем так, вот получая компетенции, какие-то знания получая самостоятельно, где-то повышая свою квалификацию, получают вот действительно те самые знания и компетенции для того, чтобы иметь возможность полностью скомплектовать медицинское учреждение под ключ, правильно распределить потоки, где какие будут находиться отделения, с точки зрения нормативной базы, санитарных норм и правил. То есть это такая достаточно серьезная, очень сложная работа, и вот таких специалистов, в всяком случае, по нашему опыту, сколько вот мы пытались найти в вузах, таких специалистов нет. По сути дела, приходится самим воспитывать и выращивать.
Да, ну, вы знаете, мне кажется, очень перспективная профессия для тех, кто вот сейчас, может быть, в мыслях о том, чем бы ему заняться, я имею в виду подрастающее поколение. В общем-то, нужно взять на заметку. Давайте раз говорим мы про, опять же, человеческий фактор, расскажите про новое оборудование в больнице, когда оно туда поступает, как проходит процесс оснащения и наладки этого самого оборудования. И есть ли какие-то подводные камни и сложности?
Вы знаете, здесь сложности зачастую бывают именно с точки зрения выделения финансирования, потому что, например, выделяется финансирование на закупку оборудования как такового, но когда это сложное оборудование, необходимо для того, чтобы изначально были проведены проектные работы, разработан проект, какие-то разработаны коммуникации. В дальнейшем должны быть проведены строительные работы, подведение тех самых коммуникаций, какая-то инженерная подготовка. И вот здесь в силу этого бюджетного законодательства, бюджетных каких-то коллизий, не всегда у учреждения есть деньги на то, чтобы это сделать, не всегда по времени это получается, потому что не секрет, что 44-й федеральный закон, по которому разыгрывается проводятся все аукционные конкурсные процедуры. Есть там определенные недостатки, о которых очень много говорится. И в частности, у заказчика не всегда есть возможность предъявить какие-то квалификационные требования к исполнителю той или иной услуги. И бывает такое, что, например, на разработку проектной документации либо на строительные работы заявляется достаточно большое количество компаний, которые просто решили, что там они прочитали, что строительные работы, и считают, что это просто надо покрасить стены, например. Они заявляются в этот аукцион, идет большой демпинг, падение, потом компания, выигравшая, понимает, что они вообще абсолютно не в курсе, как это все должно делаться в медицинском учреждении. Бывает такое, что и они отказываются, и заказчик вынужден переигрывать этот аукцион еще раз, а время идет. Например, оборудование уже приехало, оно стоит в ящиках, его невозможно смонтировать. Поэтому здесь вот я думаю, что надо какие-то, наверное, вносить поправки, изменения для того, чтобы заказчик мог вот эти все процедуры предусмотреть, может быть, чтобы это все было сделано в комплексе. Вот бывает такое, что оборудование приехало, помещение не готово. Или денег нет на подготовку помещения. А статьи финансирования, они четко распределены на разные виды товаров, услуг и так далее. И это нельзя все смешивать, ну, воедино. Поэтому здесь определенные моменты есть, но как-то мы стараемся тоже, когда с нашими заказчиками работаем заранее, когда мы понимаем, что есть потребность в том или ином виде оборудования, какие-то моменты проговаривать, заранее предупреждать и с ними обсуждать, что, например, какие-то необходимо делать подготовительные работы, либо проектные работы, либо еще что-то заранее предусматривать, для того, чтобы потом уже оперативно все было сделано, все, что необходимо, и поставка оборудования, и введено в эксплуатацию, чтобы оно было.
Ну, я так поняла, что ваша компания предоставляет некоторое оборудование на апробацию, так называемую, когда клиника может попробовать, испытать, и потом уже подумать о покупке.
Конечно, да, мы предоставляем оборудование на апробацию, потому что, особенно когда, например, это что-то дорогостоящее, то все-таки заказчикам надо убедиться в том, что это именно то, что им нужно. Знаете, у меня даже была такая интересная история. Мы занимаемся поставкой функциональных кроватей, и есть один вид кровати, но, к сожалению, она не российская, она американская, но она называется выхаживающий комплекс. То есть там пациент находится на такой аэродинамической подушке, эта кровать может поворачивать пациента на определенный угол, она может высаживать, вертикализировать, она делает массаж, там есть функции перкуссии, вибрации. И это действительно выхаживающая кровать. И вот в одном из учреждений, когда мы такую кровать поставили, и потом главный врач через какое-то время мне сказал, что, вы знаете, я не верил, что она может быть выхаживающей, потому что я не понимаю, как это вообще может быть, механизм. Но был очень тяжелый пациент, которому эта кровать вылечила пролежни. Он очень долго лежал в клинике, действительно, у него очень тяжелое было заболевание. Поэтому для того, чтобы специалисты убедились в том, что, например, какая-то анонсируемая функция, это не просто некий маркетинговый ход, а что это реально работает, или им с каким-то оборудованием удобно работать, то да, есть такой механизм для того, чтобы они могли попробовать, поработать и убедиться в том, что действительно это то, что необходимо.
Давайте затронем все-таки важную тему относительно благотворительности. Сейчас, несмотря на то, что и кризис, и пандемия, все равно людям, которые попали в сложную ситуацию, помощь необходима. Расскажите о благотворительных проектах, которые вы ведете.
У меня два благотворительных проекта. Несколько лет назад я стала попечителем центра, который оказывает психологическую помощь детишкам, которые перенесли онкологические заболевания. Это те дети, которые уже выписались из клиники, которым проводилась химиотерапия либо операции. И очень часто эти дети находятся в стадии ремиссии, длительной ремиссии, но очень некомфортно себя чувствуют психологически. А некоторые дети даже, в общем-то, и за счет того, что психологически они так тяжело себя чувствуют, они, ну, многие просто ложатся, например, ничего не хотят шевелиться, ничего не хотят делать. Поэтому я стала попечителем центра, который оказывает очень эффективную помощь таким детишкам, и на протяжении нескольких лет я вижу, что действительно эта помощь эффективная, и дети возвращаются к полноценной жизни, поют, танцуют, идут в школу. В прошлом году по методике центра Димы Рогачева мы стали внедрять здесь у нас методику робототерапии, купили комплекты этих роботов для детишек.
А что такое, расскажите?
А это специальные такие наборы роботов для того, чтобы детишки, которые принесли онкологические заболевания, разрабатывалась мелкая моторика, разрабатывалось определенное понимание, каким образом могут функционировать разные комплектующие этих систем. Я смотрю на результат, я смотрю смотрю на лица родителей, которые действительно довольны тем, как чувствуют себя их дети. Я смотрю на счастливые лица детей.
Ирина, и второй проект расскажите, пожалуйста.
Да, второй проект. Я являюсь председателем попечительского совета детского дома в Кировском районе. И в детском доме вот как раз во время этой пандемии, по сути дела, детские дома финансово, они достаточно хорошо обеспечены, поэтому у детей было все, что необходимо для проживания, питания, продукты и так далее. А вот какие-то вещи, которые были дефицитны для всех, маски, детсредства, перчатки, которые вообще невозможно было купить. Ну вот, в общем-то, и в детском доме их, с этим была проблема, поэтому детскому дому тоже помогали со всеми этими средствами. Ну и то, что касается детского дома, еще есть такая большая программа, которой я сейчас занимаюсь вместе с директором детского дома, и она действительно, я так думаю, что будет очень востребована. Вот мы сейчас работаем над разработкой этой программы, и это профессиональная ориентация детдомовских детей. Потому что когда детдомовские детишки выходят из детского дома, сейчас уже есть инструменты предоставления им жилья, инструменты того, что это жилье останется у них, но они абсолютно не адаптированы в плане выбора своей профессии, о существовании некоторых профессий они просто не знают. Поэтому это очень важно, помочь детям профессионально ориентироваться и понять, к чему у них большая склонность, и потом помочь им приобрести эту профессию и уже иметь определенную такую опору в жизни, как дальше жить, где можно работать и так далее. Поэтому это такая огромная программа, но она очень важна.
Елена, к сожалению, время эфира подходит к концу. Тему поднимали важную. Надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что сегодня в программе «Здоровый разговор» мы беседовали с Еленой Кириленко, генеральным директором компании «Келленс Медикал». Елена, спасибо.
Спасибо вам.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».